Наша сегодняшняя тема – диалектика материалистическое понимание общества. Обычно говорят, и писалось в наших учебниках, материалистическое понимание истории. Мне представляется необходимым, во-первых, уточнить, что речь идет о диалектике материалистическом понимании, и, во-вторых, общество в целом. История, конечно, важнейший аспект общества, но все же не исчерпывает его целиком. Хорошо известно, я здесь не открою Америки, что уже тысячи лет господствовало, и еще и поныне продолжает господствовать, идеалистическое понимание общества. Мы с вами знаем, те, кто знакомился с лекциями курса истории и философии, что идеализм существует в двух видах – объективном и субъективном. Объективный идеализм, вершиной которого является философия Гегеля, рассматривает как первичное идеальное начало объективное, то есть существующее вне и независимо от людей, некий всемирный дух или мировую идею, в которой всегда можно и нетрудно узнать философски интерпретированного бога монотеистических религий. Соответственно, и общество с этой точки зрения выглядит как развертывание этой же самой идеи. Субъективный идеализм рассматривает как первичное субъективное сознание, сознание человека или индивида, что совсем уже нелепо выглядит, или какой-то человеческой совокупности. Но так или иначе, история развития общества выступает в этом случае как деятельность этого субъекта или субъектов. Классический вариант – это теория героев и толпы в истории, с которой выступали некоторые из народников в России в конце XIX века и, к сожалению, которая в еще более вульгарном виде воскрешается в наши дни. Почему идеалистическое понимание общества, хотя оно, в общем-то, очень мало объясняет в жизни общества, на всяком на каждом шагу эта жизнь противоречит ему, почему оно оказывается столь живучим? Мы рассмотрим глубинные причины этого позже. Пока же отметим, что есть все-таки в самом предмете такие стороны, которые толкают к такому неглубокому и ошибочному, в конечном счете, пониманию. Во-первых, все сколько-нибудь способные соображать люди, кто задумывался над этим, давно уже понимают общественную природу человека. Человек – существо общественное. Аристотель называл «зоон политикон», но это не политика в нашем понимании, это именно общественная жизнь, жизнь в полисе, в общине того времени. Непосредственной действительностью мысли выступает язык, речь. И опять же, очень давно, еще с древности, пришло понимание того, что люди объединяются в общество посредством речи. Получается, как будто бы так, что все, что происходит в обществе, зависит от этого, от сознания, воплощенного в языке. Это уже, говоря словами Ленина, гносеологический исток идеализма в понимании общества. Но кроме того, все, что происходит в истории, проходит через деятельность людей, а деятельность так или иначе должна пройти через голову людей. Деятельность людей является целенаправленной, мы об этом будем уже говорить, целеполагающей. Прежде чем человек что-то строит в реальности, будь то обычный дом или некая форма общества, он должен что-то построить в своей голове. Поэтому, опять же, создается иллюзорное впечатление, что сознание первично, а бытие вторично. Если уж не в масштабах Вселенной, не в природе, то уж по крайней мере в человеческом обществе, состоящем из мыслящих, чувствующих, сознательных людей. Так вот и получилось, что, казалось бы, самая элементарная основополагающая, материальная основа, или, как говорил Маркс, непосредственное производство жизни, оказались на заднем плане общественного сознания. Были, конечно, к тому и другие причины классово-идеологического характера, о которых мы еще будем говорить, но так случилось и так продолжается. Как гласила древняя притча о философе-кинике Диогене, который ходил по улицам и площадям родного города днем с огнем, с фонарем, говоря, что он ищет человека. Примерно так же искали и не могли найти жизненную основу человека в науке, обращавшейся к этим вопросам. Нельзя сказать, что не было до Маркса и Энгельса никаких попыток распространить философский материализм на общество. Были такие попытки. У многих философов, историков древности, средневековья и нового времени можно найти догадки и об определяющей роли реальных интересов людей, и об определяющей роли классов и классовой борьбы, даже определяемой этими интересами, и даже об определяющей роли материального производства, начиная еще с Демокрита в европейской философской традиции или, допустим, с китайской материалистической школы Фадзя, что означает «законники». И те, и другие давали довольно наивное, конечно, но близкое в основе к нашему теперешнему пониманию того, что первые люди выделились из мира природы, и что главную роль в этом сыграло то, что они начали производить средства к своей жизни. Аристотель высказал очень глубокую догадку, что если бы орудия труда могли двигаться сами, то не нужны были бы рабы. Это не только догадка о том, что рабовладельческий строй не вечен, это догадка и о том, что основа общественной жизни заложена в материальном производстве. Бенджамин Франклин, один из духовных отцов войны за независимость североамериканских Соединенных Штатов, высказал мысль, которую неоднократно цитировали Маркс и Энгельс: «Человек – это животное, делающее орудие». Другое дело, что все эти догадки оставались все-таки исключениями, не ложились в основу общего понимания истории и общественной жизни, а в той мере, в какой все-таки влияли на это понимание, приводили к одностороннему, гипертрофированному преувеличению какого-то одного, пусть материального, природного, обычно, фактора, влияющего на человеческое общество и его историю. Существует, скажем, по меньшей мере, со времен старшего из французских просветителей XVIII века Монтескью, концепция географического детерминизма, согласно которой все в истории определяется географическими условиями, особенно климатом. Монтескью, например, считал, что английская революция с ее кровопролитием связана с тем, что английский климат более сырой и холодный, чем французский, и поэтому так формирует он людей более суровых и жестких, так сказать. Откуда ему было знать, что спустя несколько десятилетий Франция даст миру революцию гораздо более суровую и жесткую, чем английская, и более мягкий французский климат никак на это не повлияет. Есть, как известно, концепции, абсолютизирующие роль народа населения, то есть численности населения и законов его роста. Самый крайний пример – это пресловутый Мальтус, которого Маркс не без оснований называл не ученым, а вульгарным буржуазным идеологом, который брался доказать, что бедность и нищета пролетарских масс того времени исключительно результат их излишней плодовитости. Опять же, история на каждом шагу показывает, особенно сейчас, как меняются эти самые законы народа населения вместе с изменением общественных условий. И как мало они сами могут эти общественные условия определить. Существовали и, опять же, существуют до сих пор подходы, называемые нашими классиками вульгарным материализмом, согласно которым человек мыслился как машина, или в лучшем случае, как животное, и все, что происходит в обществе, выводилось буквально из функционирования человеческого организма, согласно высказыванию одного из последователей этого подхода, человек есть то, что он ест. Абсолютизация экономических интересов, эгоистических, причем примитивно эгоистических интересов. Отдавали этому дань некоторые из просветителей. Кстати, наш с вами современник Сергей Ервандович Кургинян уверяет, будто бы марксизму свойственна абсолютизация эгоистического интереса. Ничего подобного, как мы увидим и на нынешней лекции, и в дальнейшем, совсем не у Маркса нужно искать такую абсолютизацию. Это один из просветителей 18 века, Клод Адриан Гельвеций, учил, что все в обществе сводится к интересам, да и он понимал интересы все-таки пошире, чем нынешние поборники экономизма, перерастающего в неолиберализм. Я уже не буду говорить о всякого рода расовых концепциях, которые сводят историю к биологическим характеристикам отдельных человеческих рас. Мы все знаем, каким трагическим последствиям это приводило. Знаем также и то, что расовый состав, там, где он на самом деле существует, они являются изобретением этих горе-идеологов, также исторически подвижен и определяется историей, а не определяет ее. Все это заставляет нас думать, что если в методологии познания общества и истории до Маркса и Энгельса и были проблески материализма, то вот чего бы там не было, это диалектики применительно к обществу. Понимание общества даже в самых лучших случаях оставалось метафизическим. Если мы вспомним, что это значит, то противоположность диалектики, исходящей из принципов всеобщей взаимосвязи и всеобщего развития, причем развития, идущего в противоречиях и посредством противоречий, метафизика характеризуется прямо противоположным представлением об изолированности предметов и явлений, об их либо неподвижности, либо только количественном увеличении и уменьшении, и, наконец, исключает противоречия или пытается исключить из рассмотрения. К сожалению, это все было в высшей степени свойственно пониманию общества до основоположников марксизма. Первым великим открытием Маркса его великий друг Энгельс назвал материалистическое понимание истории. Как мне представляется, я уже сказал, можно это эту формулировку расширить до диалектико-материалистического понимания общества. И то, кроме того, можно по справедливости считать это первым великим открытием не только Маркса, но и Энгельса. Это просто доказано историографически по их произведениям, как опубликованным, так и не опубликованным. Что стало исходным пунктом этого великого открытия? Если мы возьмем немецкую идеологию, то самое двухтомное произведение, предназначенное для обхода цензуры, но так и подвергшееся лишь грызущей критике мышей, то в нем мы заметим, что первый пункт, который должен быть констатирован, согласно авторам, это существование живых человеческих индивидов и естественная необходимость, во-первых, поддержания жизни, во-вторых, продолжение рода, и в-третьих, необходимость иметь средства к существованию в первом и во втором смысле. Если Рене Декарт в 17 веке вошел в историю, в том числе своим афоризмом «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, существую», то на это марксизм отвечает: прежде чем мыслить, людям надо жить. Нередко можно встретить в большинстве учебников, в том числе, в самом начале рассмотрения материалистического понимания истории, утверждение, что исходный его пункт – это первичность общественного производства, которое основано на труде и в котором имеются две стороны – производительные силы и производственные отношения. Обо всем этом мы будем подробно говорить, но как логически, так и исторически до всего этого еще дожить надо. Как говорила покойная Елена Николаевна, и как обстоятельно показано в книге нашего с ней учителя, также покойного, к несчастью, профессора Виктора Алексеевича Вазюлина «Логика истории». Можно найти эту книгу сейчас также и в интернете. Виктор Алексеевич попытался построить диалектико-материалистическую теорию общества, отправляясь от того же подхода, которым руководствовался Маркс в «Капитале», рассматривая капиталистическое производство, капиталистический способ производства, а именно начать рассмотрение с простейшего отношения или, фигурально выражаясь, клеточки. У Маркса эта клеточка капитала и является ею товар, а в книге Виктора Алексеевича Вазюлина, его последней крупной итоговой работе «Логика истории», опубликованной в 1988 году, в качестве такого простейшего отношения общества принимается жизненно необходимое потребление. То есть та же самая идея, что и в немецкой идеологии Маркса и Энгельса. От слова «потребление» происходит слово «потребность». Интерес, вообще говоря, не первичен. Интерес производим от потребности. Потребность есть момент более объективный. Конечно, потребности бывают разные. Они исторически развиваются и обогащаются, мы будем об этом говорить. Но все же исходно биологическое начало потребности, именно начало. Поскольку люди исторически, или вернее доисторически, выделились из животного мира, как части живой природы. А в основе жизни – лежит обмен веществ между организмом и средой. Определение жизни дано Энгельсом в его рукописной работе, вошедшей в состав диалектики природы, как и в советское время было достаточно широко известно, жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является обмен веществ, имеется в виду между организмом и средой. Из этого обмена веществ и вытекают первичные биологические жизненные потребности любого живого организма, в том числе и человека. К этому нельзя сводить человека, к этому нельзя сводить общество, как это делали поборники вульгарного материализма. Но из этого надо его вывести исторически. Так же, как это произошло в самом процессе развития. В этом биологическом уровне движения материи надо найти предпосылки более высокой формы движения материи, общественной. Конечно, с самого начала надо помнить, что биологическое в дальнейшем продолжает существовать в снятом виде, как сказал бы Гегель, преобразованном виде, подчиненном общественным законам. Но в отличие от Гегеля, у которого снятое все-таки растворяется в более высокой ступени развития, и идеалист иначе рассуждать не может. В отличие от этого, в марксизме все-таки предпосылки не утрачивают полностью своего самостоятельного существования. И в этом каждый из нас может убедиться ежедневно и ежечасно, поскольку биологические свойства нашего организма, биологические потребности нашего организма являются и поныне, и всегда будут первым необходимым условием всего остального, высокого и великого, на что способен человек. И то, как общество обеспечивает воспроизводство этой основы, решающим образом определяет то, каково это общество. Исторически исходным пунктом, таким образом, потребление является исходным пунктом, определяющим производство и логически, и исторически. Логически я уже постарался объяснить, почему, а исторически, потому что исходным пунктом было не производящее хозяйство. Исходным пунктом развития даже человека современного вида, Homo sapiens, было так называемое присваивающее хозяйство. Хозяйство надо брать в кавычки. Собирательство, охота, рыболовство. И тем более это было так, когда еще ни о каком хозяйстве вовсе нельзя было говорить, когда речь шла о предках людей, обезьяноподобных предках, которые, натолкнувшись на естественные пределы присвоения средств жизни, оказались в силу природной случайности поставлены в такие условия, которые их толкнули на новый уровень развития. Это были условия и внешние, природные, а именно изменение климата в сторону большей сухости, смена тропических лесов саванной на значительной части Африки, может быть, и Азии. Первоначально приматы, как научное название обезьян, как особый отряд млекопитающих, могли возникнуть только обитая на деревьях. И там у них развились некоторые черты устройства тела, без которых из их числа никогда бы не выделились предки людей. Это, между прочим, очень хорошо развитое зрение, потому что надо хорошо ориентироваться, прыгая с ветки на ветку. И это рука, не лапа остальных животных, а рука, которая возникает под влиянием естественного отбора, как орган, обхватывающий ветви. И только такая рука была подготовлена к тому, чтобы обхватывать не только ветви, но и некие орудия, хотя бы обломки тех же ветвей. И, наконец, как и все практически высшие млекопитающие, приматы вели стадный образ жизни. Следовательно, у них была сложная структура популяции. И, соответственно, сложная психика, поскольку ее развивали не только отношения к окружающей природе, но и отношения между особями. Когда же изменение климата вызвало переход высших человекообразных приматов, они же антропоиды, к передвижению на двух ногах, то освободившаяся пара рук могла начать использование орудий. Идея выделения людей из мира природы также не раз высказывалась философами. Можно найти ее у того же Демокрита, у тех же древнекитайских материалистов школы Фадзя. На научной основе она выдвигалась, как известно, Чарльзом Дарвином, автором концепции естественного отбора. Но механизм выделения именно человека из природы открыт был не Дарвином, а Энгельсом в виде концепции. В то же время есть основания догадку об этом считать общей для Маркса и Энгельса. Мы ее находим в той же немецкой идеологии, где говорится, что людей можно отличать от животных по сознанию, по религии, почему угодно. Сами они начинают отличать себя от животных, когда начинают производить средства своей жизни. А уже в известной неоконченной работе Энгельса «Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека», значение которой отнюдь не сводится только к этому вопросу, мы находим именно уже концепцию, и в частности в ней подчеркнуто, что первое, что наши предки начинают производить, это орудия. Использование орудий, использование того, что дает природа в готовом виде, палок, камней и так далее, встречается среди высших животных, а иногда даже среди низших. Но вот изготовление того, чего в природе не было, было скачком к новому качеству. Было началом второй природы, первым зачатком, первым проблеском второй искусственной природы, которая теперь нас окружает практически со всех сторон, в которой мы живем едва ли не больше, чем в первой природе, как бы к этому не относиться. И это было также первым проблеском труда, как специфически человеческого отношения к природе. Почему Энгельс высказал свою известную мысль, глубокую? Труд, в известном смысле можно сказать, что труд создал самого человека. Здесь есть некоторое опережение хода развития. Конечно, это был еще не совсем труд. Это был труд только в тенденции. Труд мог стать трудом лишь по мере того, как человек становился человеком. Эту мысль особенно подчеркивает Виктор Алексеевич Вазюлин. Но, тем не менее, все-таки эта тенденция была ведущей и сыграла действительно решающую роль. И в заключительном этапе естественного отбора, пока он еще действовал по Дарвину, в отношении наших предков, организм современного человека, вида Homo sapiens, сформирован прежде всего этим самым изготовлением орудий, и человеческая рука, и человеческий мозг. И в связи с этим произошло возникновение сознания и речи. Никак иначе они возникнуть не могли. Откуда могло взяться целеполагание, то, о чем мы уже сегодня упоминали, способность опережать в своем представлении будущее действие, то, что должно быть сделано, чего еще нет. Откуда, как не от изготовления какого-то предмета, сначала это было, конечно же, орудие. И откуда могли появиться первые зачатки абстрагирования, то есть способность выделения каких-то сторон объекта, мысленного отделения их от других сторон, отвлечения. Откуда? Как не от того, чтобы видеть в объекте то, что мне сейчас нужно для того, что мне нужно сделать. То есть, опять же, не из изготовления орудий. Конечно, не надо преувеличивать роль этого производства в жизни первобытных людей, и тем более предлюдей. Производство еще оставалось в зачатке, но все-таки его роль уже стала ведущей, не господствующей, а ведущей, то есть определяющей тенденцию развития. На это указывает тот известный факт, что естественный отбор по Дарвину, развитие посредством изменения организма, наследственного путем мутаций, изменения организма, в отношении вида Homo sapiens прекращается уже по крайней мере 40-30 тысяч лет назад, с того времени, как всеми пригодными для обитания ландшафтами Земли завладевает Homo sapiens. С этого времени он уже в достаточной степени начинает влиять сам на природу, чтобы ему не приходилось выживать путем генетически передаваемого изменения устройства своего организма. Меняется не организм, меняется вторая природа. И уже во времена верхнего палеолита, высокоразвитого охотничьего хозяйства первобытных людей нашего антропологического типа, это произошло в достаточной степени, чтобы биологический естественный отбор практически заснул, так сказать. Значит ли это, что уже с того времени можно говорить о производительных силах, производственных отношениях, способе производства и так далее, как некоторые пытались? Нет. Еще Энгельс в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства», одном из главных, на мой взгляд, произведений классического марксизма, отмечал, что наряду с производством средств к жизни, а может быть до какого-то момента и в чем-то даже и на первом месте, стояло производство самих людей. Не случайно у него и работа названа «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Откуда такое внимание к семье, вообще говоря, не очень свойственное марксизму? Впоследствии некоторые ревнители чистоты зрелого марксизма сопровождали это место работы Энгельса примечанием, что Энгельс здесь якобы не вполне последовательно. На самом деле, никакого здесь нет противоречия диалектика материалистическому пониманию общества. Дело в том, что на начальных этапах человеческой истории отношения людей с природой и отношения людей друг с другом еще не выделились из первоначального единства. Или, как мы говорим, синкретического единства. Не говоря уже о том, что не выделились отдельные уровни общественных отношений, обозначаемые в более развитом обществе категориями производственные отношения, базис и надстройка, общественное бытие и общественное сознание и так далее. Все это существовало в некоторой первичной слитности, с чего вообще начинается в соответствии с диалектикой любое развитие, пока противоречивые тенденции еще не выкристаллизовались. И первичным выражением этой слитности отношений людей с природой друг с другом, слитности самой первобытной общины с окружающей природой, была магика, мифологическое мировоззрение. Сначала в основном магическое, потом уже появились развитые мифы. Представление о том, что все связано со всем, что путем какой-то магической акции можно вызвать дождь, можно способствовать удаче на охоте, было выражением вот этой неотделимости сообщества первобытных людей от той природы, в которой они жили. Еще более наглядно это выражалось в тотемизме, то есть в вере в происхождение и в магическую связь данного рода, родовой общины с животным предком. Столь же синкретичным было и производство средств жизни с одной стороны, и производство самих людей с другой. Не было тогда и быть не могло никаких связей, объединявших наших предков в родовую общину, кроме связей, основанных на производстве людей. Они же были и связями на которых основывалось производство средств жизни. Отсюда родовой строй, отсюда так называемый матриархат. Так называемый, потому что это слово буквально означает власть женщин, причем принудительная власть, архе, на древнегреческом языке. Разумеется, тогда никакого господства, никакой принудительной власти еще не существовало. А что существовало, здесь для нас на современном уровне знаний уже недостаточно открытий Моргана и Энгельса при всем их величии. И я полагаю, что крупнейший вклад в понимание этого круга вопросов внесла покойная Елена Николаевна. Я надеюсь, эти ее разработки в скором времени опубликовать. Она обращала внимание на то, что зачатки так называемого матриархата в кавычках обнаруживаются уже в сообществах высших животных. Совершенно ложно, тенденциозно представление буржуазных ученых о том, что будто бы сообществ приматов и прочих млекопитающих существует некое подобие патриархальной семьи, некая борьба за лидерство среди самцов и тому подобное. На самом деле, в серьезных исследованиях биологов давно показано, что в основу сообществ высших животных составляет иерархия взрослых самок. Тогда как самцы при всех их столкновениях и установлении каких-то похожих на иерархические отношений занимают периферийное положение в этом сообществе. Главная их задача – это охрана территории, охрана границ территории. В принципе, не сильно отличалась от этого и родовая община древнейших людей. Только такой порядок приобрел новую основу, связанную уже с присваивающим хозяйством, в котором, вопреки, опять же, распространенным представлениям, на первом месте стояла все-таки неохота, а собирательство. Поскольку вы сами понимаете, что без витаминов, содержащихся в растительной пище, наши предки давным-давно исчезли бы с лица земли. Уже тот факт, что человек наряду с морской свинкой, единственные млекопитающие, у которых в организме не вырабатывается витамин С, свидетельствует о том, что собирательство, снабжавшее общину растительной пищей, было первейшей основой существования наших предков. А это собирательство было занятием женщин. Также на них лежало и с пережитками этого мы до сих пор вынуждены иметь дело, то, что будет впоследствии названо домашним хозяйством. Если в цивилизованной жизни эта сфера жизни становится подчиненной, и, соответственно, подчиненным и даже порабощенным становится и положение женщин, то в ранних обществах оно было столь же жизненно важным, как и собирательство. Создание и распоряжение, сохранение, использование запасов, воспитание и просто выживание детей, что было необходимо для того, чтобы эта община не вымерла, и так далее. Все это было никак не менее, а скорее всего более важно, чем зависящая от случайности добыча охотников. Одним из отголосков этой отнюдь не второстепенной в древние времена роли домашнего хозяйства является даже у вполне патриархального позднеэллинского философа Аристотеля известное выражение «ойкос номос», от которого происходит слово «экономика», которое означает именно «ведение дома», «домоводство», которая является по Аристотелю основой и даже целью человеческого бытия. Уже все это, о чем мы сейчас говорим, показывает, что в основе родовой общины лежало естественное разделение труда. Естественное – это значит по полу и возрасту. Существовали возрастные классы, термин западных этнографов или этнологов, по достижении определенного возраста дети, прежде чем стать подростками, проходили определенные обряды, которые называют инициациями, и переходили из возрастного класса детей в возрастной класс юноши или девушек, были свои инициации мужские и женские. Затем был класс, вступавший в брак, был впоследствии возрастной класс стариков. Одной из характерных черт этого естественного разделения труда, отличающей первобытную общину от сообществ животных, была забота о стариках и больных. Это археологически засвидетельствовано. Даже у неандертальцев обнаруживаются костяки неандертальцев, настолько сильно покалеченных, что они без помощи, можно уже сказать, сородичей, никак не могли бы выжить. И обнаруживаются на этих костях признаки заживления, признаки того, что после этого они жили достаточно долго. То есть была забота о стариках, больных и, как мы бы сказали, инвалидах. Если на это мне назовут в качестве контраргумента известные у древних и средневековых авторов описание принесения стариков в жертву, то я на это отвечу, что это либо магическое поедание именно самых уважаемых людей, которое должно было передать магически их выдающиеся способности всей общине, либо результат крайне тяжелых условий, в которых оказались особенно отсталые племена уже в магическое время, будучи загнаны в самые бесплодные углы планеты, или, наконец, результат насильственного слома родового строя, о котором у нас еще будет идти речь. Такие вещи нужно очень осторожно проецировать, так сказать, на первобытность, о которой мы на самом деле знаем эмпирически очень мало, почти ничего не знаем. Потому что наивно думать, что даже самые отсталые народы сохранились до появления цивилизованных наблюдателей в точности такими, какими они были во времена даже неолита, не говоря уже о палеолите. Все-таки существует диалектический принцип всеобщей связи, и связи эти всегда так или иначе проявлялись. И косвенно хотя бы последующая история влияла даже на самые отсталые народы и влияла на них, как правило, не лучшим образом. Поэтому то, что могли наблюдать авторы, дошедшие до нас описаний, это, конечно, важно, можно многое оттуда подчеркнуть, но только при условии, что мы будем обладать соответствующей методологией и будем способны отделить главное от второстепенного, отделить первичное от производства. Значение производства людей, как не отделившегося еще от производства средств жизни, проявлялось, как известно, в том, что родовая община была организована по принципу родов, исходно, собственно говоря, до конца существования рода как такового, материнских родов, принадлежность которым определялась по матери, между которыми существовали брачные связи, соответственно, роды, заключавшие между собой такие связи, образовывали две фратрии, то есть буквально по-латыни «братство», называли себя нередко действительно у многих народов братьями и сестрами, все члены таких фратрий, а в совокупности, по крайней мере, уже в развитом первобытном обществе, образовывали племя. Это была и структура производства людей, и одновременно структура освоения природной среды и производства средств жизни. Первоначально добыча, конечно. С того времени, когда брачные связи перестают быть дислокальными, то есть такими, когда каждая сторона продолжает жить в своем роде территориально, а одна из сторон переселяется в другой. Первоначально это были мужчины, переселявшиеся в род своих жен. Возникает родовая община, ядро которой составляет род, но община включает также переселенцев из других родов. С тех пор община будет сопровождать человечество очень долго, вплоть до развитого капитализма. И при этом необходимо иметь в виду, что всякая община, на это также обращает внимание Виктор Алексеевич Возьмин, всякая община есть естественно выросшая или естественно возникшая общность людей. Естественно возникшая не значит природная. Естественно возникшая значит такая, в которой общественное еще не вполне выделилось из природы. Следует отличать естественно возникшую общность от, так сказать, искусственной или вполне общественной, которая возникает уже на базе общественных отношений, выделившихся из природы. И только пройдя уже достаточно долгий, десятки тысяч лет, а если считать антропогенез, то и в миллионы лет, отрезок времени человечество подходит к появлению производительного отношения к природе. Уже не только к орудиям, а вообще к той природной среде, в которой люди находят в себе средства к существованию. Именно производительное отношение к природе Виктор Алексеевич Возюлин предлагает считать сущностью общества. Сущность не сразу возникает. До сущности дойти не очень просто, как логически, так и исторически. Первым шагом, крупным, к этому стало появление земледелия и скотоводства. Так этот вопрос, в принципе, ставится уже Энгельсом, происхождение семьи, частной собственности и государства, хотя тогда наука еще не располагала достаточными знаниями о продолжительности и сложности этого процесса. На современном уровне знаний нам известно, что занял он по крайней мере порядка 10-11 тысяч лет. Древнейшие памятники как земледелия, так и скотоводства приурочены и в Старом, и в Новом Свете к горным районам. Это Передняя Азия, полумесяц от Палестины до Западного Ирана через Малую Азию, юг Малой Азии. Это горы Юго-Восточной Азии. Это центральное Мексиканское Нагорье и высокогорная часть южноамериканских Анд. В общем, понятно, почему именно там могли возникнуть первые формы производящего хозяйства. Во-первых, там было меньше возможностей охоты и даже собирательства, обособленные горные долины, мало земель, мало угодий. Достаточно быстро запасы дичи должны были поредеть, и особым изобилием в плане собирательства эти места тоже не отличались, зато очень большое генетическое многообразие. Изоляты, образованные этими горными долинами, большие возможности отбора и съедобных растений, и животных. Правда, не следует себе, конечно, представлять это так, как описывалось в наших учебниках, как будто речь идет о современных людях, или, по крайней мере, людях цивилизованных, которые сознательно стремятся оставлять на племя животных более пригодных к домашнему содержанию, чтобы иметь запас пропитания на все случаи жизни, которые также сознательно удобряют землю, отбирают наиболее урожайные экземпляры растений и так далее. Всегда надо помнить, что речь шла о людях с магико-мифологическим мировоззрением, и что тех же самых животных они, конечно, первоначально выкармливали как тотемов. Археологически засвидетельствовано, что все практически ныне домашние животные были древнейшими тотемами еще с неандертальских времен, и уж по крайней мере с кроманьонских. И предки нынешних коров и быков, крупного рогатого скота, туры, и предки нынешних овец и баранов, горные бараны, и предки нынешних коз, не говоря уж о волке, предке домашней собаки, нубийской и европейской кошках и других с другой стороны, единственный из древнейших тотемов, который не был одомашнен, это медведь. Слишком опасный зверь, у которого нет стального или стадного поведения, который поэтому никогда не может быть предсказуем. Но даже в отношении медведя у многих народов Сибири и Северной Америки известен ритуальный медвежий праздник, ритуальное выкармливание медвежат, которых в дальнейшем уже, когда они становятся медведями, приносят в жертву, вплоть до скармливания этих медвежат женской грудью. Это позволяет нам судить о тех тотемических ритуалах, с которыми, по всей вероятности, было связано появление первых домашних животных. Столь же вписано органически или синкретически, как хотите, вписано в природную среду было и раннее земледелие. Это мы знаем даже по примеру раннеклассовых обществ, уже достаточно развитых, будь то Древний Египет, будь то доколумбово Мексика и многие другие страны. Первоначально люди, опять же, ритуально, по всей вероятности, даже это сказать рано, ритуал еще не выделился из магии, магически, воспроизводили некий природный процесс. Скажем, устраивали запруду, подобно тому, как река сама развивается, сама откладывает ил, как, скажем, это было в Египте. Или устраивали некую искусственную подушку из корневищ водных растений, на которую сначала откладывался самим озером, а потом мог быть искусственно нанесен тот же самый плодородный ил, как это делали предки народов современной Мексики. Называлось это у них чинам. Основное значение производящего хозяйства, уже первых его форм, состояло, конечно же, в том, что они позволяли устойчиво создавать сначала очень небольшие, а потом все большие и большие излишки средств к жизни или избыточный продукт. Избыточный продукт значит такой, который превышает, устойчиво превышает необходимый жизненный минимум. Но в то же время, вплоть до сравнительно недавнего прошлого, не достигает жизненного оптимума. Отсюда многие коллизии и последующие истории, о которых мы будем говорить. Значит ли это, что мы можем называть этот избыточный продукт прибавочным? Нет, не значит. Прибавочный продукт – это продукт, который присваивается другим классом, или, по крайней мере, может быть присвоен. Классы – это большие группы людей, если вспомните определение Ленина, одна из которых может осуществлять такое присвоение. На той же стадии общественного развития, о которой мы говорим, излишки не могли быть сразу присвоены никаким меньшинством. Почему? Потому что вся система отношений родового строя этому препятствовало. Если появлялся излишек, а иногда он бывал немалым, даже уже при присваивающем хозяйстве, это опять же засвидетельствовано археологически, но когда он появлялся, что с ним делали наши предки? Не только в те далекие времена, но и значительно позже, как мы знаем из массы памятников культуры. Устраивали почестен пир на весь мир. Куда нужно было на весь мир, то есть на всю общину. Кроме того, надо было пригласить и максимум гостей из соседних общин. Всех как следует угостить, всех богато одарить шкурами получше, перьями и так далее. Иначе тебя просто не будут считать за человека. Уже позже у некоторых индейских народов засвидетельствован такой ритуал, как потлач. Когда устраивали такой вот пир, причем то, что на нем не съедалось или не дарилось, просто уничтожалось. Ломалось, сжигалось, топилось в воде и так далее. Это, конечно, было уже формой жертвоприношения, но в то же время это была реакция родового строя на эту самую проблему излишков, с которыми, вообще говоря, при родовом строе не очень понятно, что делать. При этом не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать скудость жизни наших древних предков. С одной стороны, конечно, невозможно принять всерьез умильные картинки первобытного рая, которые изображаются, начиная еще с глубокой древности, с концепции Золотого века, и изображались они и философами XVIII века, и в виде пережитка встречаются и позже. Разумеется, это была жизнь суровая, порой тяжелая, порой смертельно опасная, но в то же время не следует и абсолютизировать эту скудость, и представлять себе жизнь наших предков по образу и подобию тех несчастных отсталых племен, которые, как я уже говорил, были загнаны в ходе последующей истории в самые бесплодные углы Эйкумены, они редко и испытали уже на себе последствия обращения эксплуататорского со стороны цивилизованных соседей. Если бы жизнь предков основной массы человечества была столь же скудной, жалкой и безнадежной, то никакого последующего прогресса эта жизнь не могла бы породить. Еще одно глубокое заблуждение, которому, к сожалению, отдавали дань и очень умные люди, это представление о некой всеобщей несвободе, якобы царившей в первобытном и раннеклассовых обществах. Будто бы бедные, несчастные наши предки были так задавлены всякими обязательными к исполнению обычаями, ритуалами, табу, которые мыслятся только как запреты, что вообще все-то у них строилось только на запретах. Конечно, высшего предела в этом плане достиг Зигмунд Фрейд, изобразивший весь антропогенез сущности на основе запретов кровосмесительных связей. Но прежде всего обращает на себя внимание сама эта логика запрета, принуждения, логика, свойственная обществу отчуждения, эксплуатации и угнетения. Откуда такое непоколебимое убеждение в том, что ни на чем другом человеческое бытие никогда не строилось и не могло строиться. Хотя масса свидетельств во всех наблюдениях, даже за этими, как я уже сказал, поздними, весьма трансформировавшимися не в лучшую сторону, отсталыми народами, так же, как и масса свидетельств в культуре, дошедшей до нас от тех далеких времен, как раз обратно. Того, что люди и этих, и гораздо более поздних веков просто не представляли себе возможности другого поведения, чем того, которое устанавливалось этими самыми обычаями. Поэтому принуждать, наказывать никого особенно не приходилось. Для того, чтобы такая необходимость могла возникнуть, родовой строй должен уже изрядно разложиться. И, собственно говоря, если мы исходим из материалистического понимания истории, из того, что сознание определяется бытием, а не наоборот, то трудно себе дело представлять иначе. И это имеет значение не только для понимания первобытной или раннеклассовой истории, это весьма актуально для нас и сейчас, поскольку за этим стоит сугубо буржуазно-индивидуалистическое представление о свободе и несвободе, которая для нас и сейчас, как мы все знаем, имеет весьма печальный результат. В таком случае, что же все-таки поставило предел существованию первобытно-общинного строя? Если не всякий излишек с фатальной неизбежностью требовал сосредоточения его в руках меньшинства, так для того, чтобы хоть шаг вперед сделать от грани голодной смерти, как это изображают некоторые претендующие на материализм в истории, тогда что? Мне представляется, и есть такого рода соображения уже у Энгельса, что главный предел первобытно-общинного строя – это его локальный масштаб, локальный характер связей между людьми, невозможность их расширения как в рамках этого строя, которое с необходимостью диктуется всяким развитием. Единственное, до чего мог подняться родовой строй в этом плане, это то, что историки называют цепными связями. То есть одно племя или одна родовая община общается с другой, в том числе обменивается какими-то излишками, в форме даров, конечно, еще никакого не обмена, не говоря уже о торговле. Может быть, избыток молодежи в некоторые годы расселяется на соседнюю территорию. Были такие обычаи у многих древних народов. Такие же связи существуют между соседними общинами и следующими, и так далее по всей Эйкумене, то есть населенной земле. А населенная земля уже в Верхнем Палеолите охватила практически весь земной шар, за исключением непригодных к обитанию территорий типа Антарктиды и некоторых недоступных тогдашним людям, расположенных в открытом океане островов. Но все-таки на этом долго держаться развитие общественного производства уже можно говорить, хотя пока еще это природно-общественное, не выделившееся из природы, долго на этом держаться не могло. Еще Энгельс выделил как важнейшее первое общественное разделение труда между земледелием и скотоводством, затем выделение первых форм ремесла. Новое, что мы узнали с тех пор об этих процессах, состоит в том, что это общественное разделение труда сначала происходило не столько между индивидами, сколько между общинами. И приводит это к возникновению иерархии общин, родовых общин причем вначале. Именно такие иерархии общин лежали в основе всех обществ промежуточных между чисто первобытно-общинным строем и чисто рабовладельческим или феодальным строем. Это огромная полоса исторического развития. Это не простой переход, как мы в дальнейшем будем анализировать, от одной общественно-экономической формации к другой. Это переход гораздо более глубокий. Переход от десятков тысяч лет первобытного общинного строя, считая только человека современного вида, и даже миллионов лет, если считать процесс антропогенеза, ко всему периоду классового эксплуататорского общества. Оно же цивилизация в терминологии некоторых идеологов этого общества. И этот переход по глубине сложности, да, по всему сути и продолжительности, сравним только с тем переходом, в начале которого мы находимся сейчас. Переходом от всей предыстории человечества, как называл ее Маркс, к эпохе коммунистического будущего. Это переход гораздо более глубокий, сложный и трагичный нередко, чем любой переход от одной эксплуататорской общественно-экономической формации к другой. Так вот, все общества этого огромного периода, который по продолжительности сопоставим с целыми формациями, образовывали именно такие иерархии общин, иерархии родовых общин, между которыми устанавливалось некое подобие обмена. Конечно, еще не в форме торговли, не было еще никаких товарно-денежных отношений. В форме дарообмена. Те самые дары, которые обязательно полагались при любом общении и в первобытные времена, и в протоклассовые, и еще много веков впоследствии, были формой перераспределения излишков по всей этой системе общин. Если одна община по природным условиям своего проживания могла что-то добывать, а потом и производить так, что хватало не только ей, но и еще оставались излишки, но зато она не имела чего-то того, что было у соседей, то в ходе этого обмена дарами каждая из них становилась сильнее, богаче, если можно уже так сказать, и жизнеспособнее. Известно, что, скажем, ценные виды камня уже в конце мезолита, лучшие сорта кремня, а тем более в неолите, нефрит, например, расходились на тысячи километров по всей этой системе цепных связей. Самые большие месторождения нефрита были в Саянах, и расходились они до Южного Китая в одну сторону и до, чуть ли не до Балтики в другую. Но это все-таки цепные связи, а систематическое перераспределение, особенно главными продуктами, совершалось все-таки в рамках вот этих систем общин, которые имели уже некую иерархию, уже некоторое подобие власти, хотя рано, конечно, еще говорить о власти, имели уже в рамках этого разделения труда общественную должностную функцию. Появляются общие потребности всей этой системы общин, которые кто-то должен выполнять. Кто-то должен регулировать это перераспределение, кто-то должен охранять общие границы и так далее. Кто-то должен, между прочим, совершать и магические обряды, неотделимые представлении тогдашних людей всего этого. И таким образом выделяется родовая знать, древнейшая форма знати. В то же время между этими общинами не может быть равенства. Это еще Энгельс отмечал в «Антидюринге» о том, что понятие равенства совершенно неприменимо ко всем обществам, предшествующим капиталистическому, что оно представляет собой слепок с товарно-денежных отношений, достаточно развитых. Вся предшествующая история его не знает. Хотя столь же мало, подчеркивает Энгельс, воспринимала она это и как неравенство. Не было просто таких понятий. Была некоторая иерархия, естественно возникшая в своей основе. Но все-таки в ней были те, кто стоял выше, и были те, кто стоял ниже. Были те, кто выполнял эту общественную должностную функцию, а были те, кто занимал по отношению к ним подчиненное положение. Такое общество... мы с покойной Еленой Николаевной предложили называть протоклассовым. Мы используем здесь термин протокласс, выдвинутый не нами, а покойным африканистом Кутбелем, применительно к некоторым раннесредневековым протогосударствам тропической Африки, поскольку эту самую родовую знать, выполняющую общественную должностную функцию, можно считать протоклассом, не классом, потому что классы могут быть только там, где есть или может быть эксплуатация, а здесь ее нет и быть еще не может. Поддержание этой самой иерархии, вообще говоря, отвечает жизненным потребностям всех входящих в нее общин. Если мы возьмем уже достаточно позднюю форму такого протоклассового общества, стоявшего уже на грани перехода к классовому, хорошо нам известного, потому что оно было засвидетельствовано исторически и литературно, я имею в виду общество инков в южноамериканских Андах. Владения инков простирались к моменту прихода испанских конкистадоров от юга нынешней Колумбии до центральных районов нынешней Чили и Аргентины. Охватывали огромный регион с десятками миллионов населения. Так вот, в этой общности, о которой до сих пор напоминает язык кечуа, который был основным языком инкского сообщества, на первый взгляд существовала эксплуатация и очень суровая. Только 1/3 урожая оставлялась покоренным общинам, 1/3 шла в закрома солнца, то есть как бы храмовые, еще не было там сформировавшегося культа, отделившегося от царской власти, а еще 1/3 в закрома инки. Но ясно, что при той производительности труда, которая тогда была, если бы действительно была такая норма эксплуатации, то общинники просто бы все вымерли. А с другой стороны, при отсутствии товарно-денежных отношений немыслимо, чтобы какой бы то ни было господствующий класс мог потребить аж 2/3 избыточного продукта. Разумеется, нет. Разумеется, большая часть этого продукта просто перераспределялась. Она поступала в другие общины, которые не имели данного вида продукта. И при этом, как археологически засвидетельствовано, общая и производительность, и, так сказать, уровень потребления и плотность населения значительно возрастали, когда какую-нибудь общину завоевывали инки. Жизнь установилась в среднем. Не хуже, как это обычно бывает при завоевании в развитом классовом обществе, а намного лучше. Почему тогда приходилось все-таки завоевывать? А вот именно потому, что родовой строй не знает никаких механизмов установления связей между людьми, кроме брачных сущностей. Кроме дуально-родовой экзогамии, то есть брачных связей между двумя группами родов, больше там никаких механизмов регулирования устойчивых связей нет. А это дает только, так сказать, равное положение, единственная форма равенства, которая там существует. А если складывается иерархия, если складывается, повторяю, общественная должностная функция, которую кто-то должен выполнять, то как определить, кто тут должен быть главным, кто тут должен начальствовать, кто тут должен, если это уже можно так назвать, управлять? Только войной. Единственный способ, понятный тогдашним людям, потому что он происходил от такой древнейшей формы жизнедеятельности, как охота, понятной всякому первобытному человеку. Но при этом надо себе представлять эти войны по образу и подобию войн цивилизованных обществ, как войну не на жизнь, а на смерть, с превращением завоеванной страны чуть ли не в пустыню, с истреблением и чуть ли не поеданием, как это даже у Энгельса встречается, пленников, позже обращением их поголовно в рабов. Опять же, до этого еще дожить надо, до этого нужен очень высокий уровень цивилизованности. А пока что дело выглядит иначе. У тех же инков, например, существовал обряд троекратного объявления войны, когда они хотели включить какую-то общину в состав своей, так сказать, державы, они посылали послов, которые сначала обращались к старейшинам и народному собранию. Если получали отказ, то обращались к совету знати. Если в третий раз получали отказ, то обращались к вождю или уже царю, там, где таковой существовал. Всякий раз предлагались, если предварительно давался отказ, то в следующий раз условия предлагались более суровые. Большая доля избыточного продукта подлежала, так сказать, отчуждению. И только после троекратного отказа объявлялась война, причем вести ее инки старались так, чтобы не особенно разрушать и не особенно истреблять своих будущих подданных, а в результате, как я уже говорил, обычно и уровень производства, и уровень потребления заметно возрастал, как свидетельствуют археологические исследования. Так что, с одной стороны, зарождается, конечно, то, что в дальнейшем можно будет называть войной, насилием, принуждением, а с другой, это еще совсем не то, что мы под этим привыкли понимать в условиях эксплуататорского общества, сложившегося. И так продолжалось до тех пор, до достаточно высокого уровня, повторяю, как показывает пример тех же инков, уже тысячи лет, по крайней мере, порядка 2500 лет в Андах существовали протоклассовые общества к тому времени. До тех пор, пока не будет подорван фундамент этой системы общин, а именно материнский род и основанная на нем родовая община. Как все больше и больше выясняется, в принципе, эта идея уже имеется у Энгельса, опять же, вспомним название его работы «Происхождение семьи частной собственности государства». Решающим моментом перелома исторического от доклассового общества к классовому эксплуататорскому был патриархальный переворот, то есть слом системы родовых общин, основанных на материнском роде. Даже Энгельс не в полной мере еще знал и сознавал весь масштаб и весь драматизм этого процесса. Хотя именно он, больше чем кто-либо, привлек к нему внимание. Но, тем не менее, он пишет, что в общем, будто бы дело заключалось только в переходе от счета родства по материнской линии к счету родства по отцовской, и переход этот был весьма легким, незаметным, ничьих интересов вроде бы не затрагивал, и мог произойти чуть ли не сам по себе. Хотя, немного позже он рассматривает этот переход как всемирно-историческое поражение женского пола. Что-то не знаю я таких случаев в истории, когда всемирно-исторические поражения и победы происходили бы легко, мирно и незаметно. Тем более, что в данном случае речь идет о всемирно-историческом поражении не только женского пола, и вот этот момент, к сожалению, не был еще выделен Энгельсом, но главное – всего доклассового общества, первобытно-общинного и протоклассового строя. То, что раньше делало мужчин в первобытном обществе, так сказать, как бы периферийной частью родовой общины, теперь становится их огромным преимуществом, потому что именно с ними оказываются связаны эти самые иерархические отношения в системе общин, появляются такие формы протосемьи, которые уже не укладываются в систему родовых общин, появляются, например, женщины-пленницы и их дети, которые никак не вписываются в эту структуру, и у которых нет в чужой общине никого, кроме их повелителей, так сказать, мужчин этой родовой общины, но не ее структура образующего рода. С одной стороны, они становятся могущественными, у них много зависимых людей, а с другой, они неполноправны, как это ни парадоксально. Возникает противоречие, которое разрешается очень жестким, драматичным, жестоким столкновением. Ничего общего с той благостной картиной, которую рисовали почти все историки, не исключая даже наших великих предшественников. Откуда взялись, например, страшные обряды, буквально калечения организма девочек и девушек, как, например, бинтование ног в Китае, искусственное косоглазие у майя, подвешивали перед лицом девочки на веревочке каучуковый шарик, чтобы вызвать косоглазие. И многое тому подобное. Жестокие обряды инициаций, когда девочку в этот период запирали на многие месяцы, а то и на год и более, фактически в темницу, в крохотное пространство, без света, без свежего воздуха, куда, так сказать, сунувшись, если туда пытался сунуться европейский исследователь, он падал в обморок сразу. Отсюда, между прочим, сказки типа «Сидит девица в темнице, а коса на улице». Откуда это все и зачем? Это формы патриархального террора. Это формы сламывания материнского рода, переплетавшиеся, конечно, с магическими представлениями тех времен. Нужно было прежде всего ослабить магическую силу женщин до очень позднего времени. Самые сильные ведьмы, шаманки и так далее, вы знаете, даже у древних греков дельфийская жрица дельфийского оракула были женщины. Исходно в матриархальном обществе, конечно же, женщине с ее способностью порождать новую жизнь приписывалась магическая связь со всем порождением природы и прежде всего земли и приплода животных, то есть с воспроизводством всего космического порядка. И пока это представление держалось, не могло быть и речи ни о каком нарушении системы материнского рода и родовой общины. И вот для того, чтобы это можно было сломить, требовалось подорвать эту магическую мощь. Отсюда же, между прочим, и охота за ведьмами. Не в переносном, а в самом прямом смысле. Ее придумали не европейские инквизиторы в 15 веке. То же самое мы встречаем, например, у зулусов южноафриканских в виде отголосков до сих пор. Там бывают в Южной Африке такие всплески охоты на ведьм, ничем не уступающей европейской позднесредневековых времен. А затем наступают настоящие насильственные перевороты, сопровождающиеся самым настоящим массовым террором, в ходе которых старая родовая знать, связанная с системой материнских родовых общин, как правило, просто уничтожалась. И прежде всего массовому террору подвергались женщины этой знати. Такой переворот подробно описан испанцами, современниками и участниками покорения державы инков. Этот переворот начался буквально перед самым их приходом и завершился уже у них на глазах, когда Атауальпа, сын второй или третьей жены сопредыдущего Сапа Инки, то есть главы инкской иерархии, свергнув своего законного, значит, Сапа Инку брата, столкнулся с тем, что никто его не признает, и принялся просто истреблять старую знать. При этом самым страшным гонением и мучительным казням подверглись женщины, принадлежавшие к этой знати. Это понятно почему. Потому что именно они составляли основу этой системы материнских родов. И, кстати говоря, если бы испанцы явились туда не в самый разгар этой жестокой гражданской войны, то, конечно, 200 авантюристов, возглавляемых бывшим свинопасом Писарро, никогда не смогли бы завоевать державу с многомиллионным населением. Никакие стальные доспехи, никакие турецкие клинки и аркебузы, каждую из которых надо было полчаса заряжать, им бы не помогли. Просто они нашли союзников. Просто все недовольные, мягко говоря, Атауальпа сплотились вокруг них. И это было не только там, это было почти всюду в Америке, потому что почти все народы доколумбовой Америки в этот период переживали такой вот период жестокой ломки протоклассовых отношений. А если бы европейцы туда явились немного раньше или немного позже, то последствия этого их появления были бы очень существенно иными. И последующая история всего человечества тоже. Только с этого времени, когда протоклассовая иерархия, основанная на родовом строе, была сломлена, можно говорить о зарождении классового общества. Мы будем об этом говорить подробнее уже на следующей лекции. Пока же я только отмечу, что это значит в плане социально-философском, в плане именно диалектико-материалистического понимания общества и его истории. Производство средств к жизни начинает впервые подчинять себе производство людей. Начинает. Этот процесс будет продолжаться еще долго. И завершится на 100% только при капитализме. Отношения людей друг с другом начинают обособляться от отношений людей с природой. Опять же, только начинают. И только с этого времени, да и то лишь с учетом перспективы, мы можем говорить о собственном труде, об общественном производстве, о производительных силах и производственных отношениях. То, что будет темой нашего следующего занятия. А в полной мере все это оформится и примет классический вид, опять же, только при капитализме. Вместе со всем этим возникает феномен отчуждения. А именно, объективные последствия, преобразующие деятельности людей, все больше отрываются от них, остаются непознанными ими и выходят из-под их контроля. Возникает также, как мы видели, феномен господства и насилия людей над людьми. Прежде чем мы перейдем на следующей лекции к рассмотрению уже формирование и развитие общественного производства в классовом обществе, я попробую изложить основные моменты диалектико-материалистического понимания общества, как они мне представляются. Предельно кратко можно выразить основу этого понимания словами. Развитие общества – это естественно-исторический процесс. Эта формулировка встречается у Маркса, и обычно ее понимали так, что этот процесс такой же закономерный, как и развитие природы, естественный в этом смысле. Здесь есть некоторая доля истины, они чуть позже, но есть в этой формулировке и другая, и, по-моему, первичная, я основополагающая сторона, с которой мы сегодня начали. В основе всего развития общества лежат его отношения с природой. Человек и человечество неразрывно связаны с природной средой. Это первая сторона или первый аспект, момент диалектика материалистического понимания общества. И нынешнее развитие мира делает этот момент все более и более актуальным. Второе, о чем мы сегодня говорим. Человечество происходит из природы, имеет естественное происхождение. И его исходным пунктом, но не более чем исходным пунктом, выступает биологический естественный отбор. Тезис, который ожесточенно атакуется разного рода мракобесами, но без него нет диалектика материалистического понимания общества и истории. Третье. Что такое сущность человека? Одним из самых слабых моментов всех домарксистских представлений об обществе было представление о некой неизменной, неисторической сущности человека, которую каждый философ воображал себе по мерке собственной философии, но оставалась эта сущность, скроенная для всех времен и народов, и, как писал Энгельс, неприменимой на практике нигде и никогда. Так вот, в противоположность этому, с точки зрения марксизма, сущность человека – это активное преобразование природной среды. Это производительное отношение к природе. А это значит, что сущность человека не неизменна, а исторически подвижна. Как меняется производительное отношение к природе, как меняется преобразуемая человеком природная среда, как меняется и возрастает вторая очеловеченная природа, так меняется и сам человек. Человек разный исторически. Эта общественно-историческая сущность человека не исчерпывает всего человека. Она видоизменяет его биологическую основу, преобразует ее по-своему, но не может быть свободна от нее. Как нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, так нельзя и жить в природе и быть свободным от природы. На это особо обращал внимание Энгельс в той же самой работе. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Четвертое. Взаимодействие людей с природой носит общественный характер. Эта сторона была лаконично сформулирована еще Марксом в тезисах о Фейербахе 1845 года, известный, по крайней мере, в советские времена, в известном тезисе. Сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Иногда переводят ансамбль общественных отношений. Здесь важно не упускать слов «в своей действительности». Если мы вспомним, те, кто смотрел соответствующую лекцию, вспомним философию Гегеля, то действительность – это не просто то, что есть. Действительность – это то, что полностью развито, развернуто во всех своих определениях по выражению Гегеля. То есть только в развернутом виде сущность человека образует эту самую совокупность общественных отношений. Или вернее, эта совокупность общественных отношений образует не просто сущность человека, а сущность человека в своей действительности, в развернутом виде, в ее полноте. И, собственно говоря, эту действительность мы будем прослеживать в наших последующих лекциях. Мы будем прослеживать ее различные уровни, как они выделяются исторически, как они вступают в противоречия, как эти противоречия разрешаются. Пятое. Взаимодействие отношений людей с природой и отношений людей друг с другом диалектически развивается от первоначальной слитности к противоречию и затем к разрешению этого противоречия. Как и вообще это свойственно любому диалектическому развитию. Это мы сегодня уже и видели. Шестое. Определяющая роль отношений людей с природой воплощается во второй искусственной природе и неразрывно с нею связанных знаниях и умениях людей, которые усваиваются и обогащаются все новыми поколениями. Маркс называл связанные с этим моменты опредмечиванием и распредмечиванием, и, собственно говоря, этот двуединый процесс и составляет культуру общества. Об этом мы тоже будем говорить. Седьмое. Важнейшая, а на переходных этапах и ключевая роль масштаба и типа взаимодействия между людьми. Этот момент в нашей теории был сравнительно мало разработан. Между тем, без него именно ключевые моменты в истории во многом становятся непонятными. Мы это видели на примере образования протоклассовой иерархии общин и увидим еще не раз. При этом масштаб взаимодействия в истории расширяется. И новая эпоха наступает тогда, когда он качественно расширяется. Восьмое. Сам феномен сознания и характера сознания людьми, как природы, так и общества, определяется не просто общественной сущностью человека, а общественно-практической его сущностью, производительным отношением к природе. Девятое. Можно кратко обозначить известной формулировкой: общественное бытие определяет общественное сознание. Общественное бытие – это отношение людей друг с другом, обусловленные их отношениями к природе. А общественное сознание – это то, как люди осознают свои общественные отношения. Это не сознание общества, как писалось в некоторых советских учебниках. Вообще говоря, сознание общества, в отличие от индивидуального сознания, тезис с точки зрения материализма весьма сомнительный. У общества может быть культура, в которой сознание опредмечивается и распредмечивается. Но у общества, в отличие от отдельных людей, не может быть какого-то особого сознания общества. Под общественным сознанием, если внимательно прочесть работы классиков марксизма, они всегда понимали не просто сознание, а осознание людьми общества, а не природы. С того момента, когда эти два вида сознания начинают между собой разделяться. Так вот, и здесь именно общественное бытие определяет сознание людьми общества, общественное сознание. Об этом мы будем говорить специально. И, наконец, десятый момент. В естественно-историческом процессе можно выделить две стороны. Во-первых, это противоречивое взаимодействие природы и общества, лежащее в основе всего исторического развития. И, во-вторых, развитие общества происходит по объективным законам, в известном смысле естественным. То есть таким, которые, как и законы природы, не зависят от степени их осознание людьми, от чьей-либо воли и желания. А напротив, эти законы сами определяют и возможность их осознания, и степень их осознания, и формы их осознания. Вот почему теперь мы можем ответить в принципе на вопрос, который был поставлен в начале лекции. Вот почему диалектика материалистическое понимание общества появилась только в середине XIX века и была создана только Марксом и Энгельсом, а не раньше. Почему столь очевидная, казалось бы, вещь, как определяющая роль производства непосредственной жизни, не была осознана теоретически гораздо раньше. А вот именно потому, что объективные законы истории определяют, когда это становится возможно. И также и то, как в дальнейшем этот процесс движется. И то, что до сих пор эта передовая форма осознания логики истории не стала определяющей, тоже отнюдь не означает какой-то ее дефектности. Наоборот, отнюдь ее тем самым не опровергает. Наоборот, подтверждает. Потому что именно исходя из диалектико-материалистического понимания общества, следует, что для утверждения самого этого учения необходимы объективные исторические условия. И если их нет, или если по каким-то причинам тоже в основе объективны, они развиваются зигзагообразно, переживают откат, отлив, кризис, то же самое будет происходить и соответствующим сознанием. Незрелое общество порождает незрелые формы сознания.